Сегодня воскресенье, первое воскресенье первого месяца Нового года. И сегодня 4 число, и мы, следуя русской традиции, будем отмечать события Рождества и 6 января сочельник здесь будет, и 7-го будем проводить богослужение здесь рождественское. Но говорю это к тому, что вот как бы происходит слияние, да, в нашем сознании нескольких важных событий. Новый год – это новое начало всегда, с которым связаны определенные чаяния, ожидания. Как правило, перед новым началом мы берем повышенные обязательства пред Господом, обещаем Ему очень много. Вот нам нужен текст, который бы соединил, объединил воедино вот эти три важных момента, события. Нового начала Рождества Господа и воспоминания страданий. И давайте будем читать Евангелие от Иоанна, первая глава, текст, равного которого, наверное, нет во всем Священном Писании. Это своего рода богословская кульминация всего того, о чем возвещает Новый Завет. Евангелие от Иоанна, первая глава, ну и, по крайней мере, 14 первых стихов мы будем читать из Евангелия от Иоанна, первая глава. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, он был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был... И мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. В Новом Завете есть четыре Евангелия, три похожие друг на друга. Марк, Матфей, Лука. И четвертое Евангелие, которая повествует о том же Иисусе Христе из Назарета. Но с самого начала евангелист Иоанн выбирает столь неожиданную тональность, которая заставляет слушать, которая сразу заставляет слушать читающего, слышащего текст, Матфей и Лука начинают свое начало от яслей. У Луки это ясли Вифлеема, у Матфея это дом, где лежал младенец и куда приходят волхвы с востока. Марк, его начало у берегов Иордана. Событие крещения Господа как момент истины, как момент откровения. Это начало у Марка. А вот начало у Иоанна, это начало, когда еще ничто не начало быть, что начало быть. И вот в самом начале, когда еще ничто не начало быть, что начало быть, Священное Писание утверждает, в начале, в безначальном начале, брат и сестра, было Слово. Хочу повторить эту мысль, потому что мы не всегда слышим и понимаем до конца то, о чем пишет Иоанн. Есть начало, которое безначальное начало. И Слово, брат и сестра, оно не стало быть, простите, не стало быть. Оно было, всегда было с Отцом. Слово было с Богом, вместе с Богом. И Слово в сущности своей, да, было тем же самым, что и Бог. Мы с вами исповедуем, если переходить на язык богословия, мы с вами исповедуем тринитарное богословие, братья и сестры. Веруем в Бога Отца и Сына и Духа Святого. Слово «Троица» нет на страницах Священного Писания. Но триединая сущность Бога подразумевается, пронизывает свидетельство как Ветхого и особенно Нового Завета. Вот одним из ключевых текстов здесь является, конечно же, Евангелие от Иоанна, первая глава, первый стих, в котором утверждается, что когда еще ничто не начало быть, уже было Слово. И Слово было отличным от тем, кем был Бог. Но само Слово в сущности своей было Богом. Хочу еще раз повторить. Иногда и в нашей среде можно встретить понимание, что Сына не было, что Слова не было, оно потом появляется. Рождается. Брат и сестра, Слово всегда было с Богом. И Слово в сущности, повторяю еще раз, было тем же самым, кем был Отец. Вот здесь Иоанн утверждает неразрывное единство Отца и Сына. И особенно в первом послании Иоанна, Очень четко прослеживается эта мысль, когда появляются лжеучителя, утверждающие, что Иисус не был Христом, что Иисус не был Сыном Божиим. Иоанн говорит, это дух Антихриста. И утверждает, мы не можем говорить об Отце без Сына. Исповедующий Сына исповедует и Отца. Отвергающий Сына не имеет и Отца. Принципиально важным исповеданием ранней христианской церкви было исповедание. Слово Сына как предвечного Слова, которое было с Богом и которое было тем же самым в сущности. Слово было таким же, не низшим, да? Как некоторые утверждают, более низшего порядка творения. Иоанн утверждает, Слово было тем же самым, Слово было Богом в своей сущности. Начало Евангелия от Иоанна апеллирует, импонирует эллинскому уму, просвещенным эллинам. Почему? Потому что понятие логоса, это слово, которое переводится как слово, греческое слово логос, было хорошо понятно в древнем просвещенном мире эллинов. И читая это начало, эллин соглашается, что да, через него все начало быть. Все через Него, им и к Нему. Греческое слово «космос» означает удивительную гармонию мироздания, удивительная гармония, уравновешенность всего творения. И как объяснить, что все это находится в такой чудной гармонии? Логос. Благодаря этому началу все в мире содержится в красоте, в гармонии, в уравновешенности. Другими словами, древние греки точно так же, как Кант в свое время, немецкий философ, приходил в изумление. Две вещи изумляют меня, он говорил. Звездное небо над моей головой. Кант добавлял. И второе, нравственный закон внутри меня. Вот это изумление созерцания мироздания, которые древние греки, философы объясняли действием логоса, жизнеутверждающего принципа, который господствует во Вселенной. И Иоанн начинает свое Евангелие таким образом, я еще раз хочу повторить эту мысль, чтобы читающий просвещенный эллин вошел в тему. Слушай, он говорит разумные вещи. То, что он пишет, созвучно с моим пониманием, с тем, как я представляю мироздание. Все через него начало быть, без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, жизнь была свет человеков. И далее Иоанн подключает здесь свое повествование весть о человеке по имени Иоанн. И мы знаем, о ком идет речь, об Иоанне Крестителе, об Иоанне Предтече, который пришел приготовить путь. И автор Евангелия от Иоанна подчеркивает, что Иоанн пришедший не был свет. Он был послан, чтобы свидетельствовать о свете. И вот свет был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. И уже в этих начальных строках мы гадательно пытаемся узнать, что это за тьма. Так? Свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Что-то не складывается так, как должно было сложиться, потому что вот эти строчки, как строчки телеграммы, в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. И дальше еще одна констатация: пришел к своим, и свои его не приняли. Но есть те, которые приняли его, которые уверовали в него, которые от Бога родились. И вот самым большим камнем преткновения для просвещенного эллина служит 14 стих этой первой главы, в котором утверждается невозможное, в котором Иоанн утверждает: слово, с большой буквы слово, стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Вот здесь происходит полный сбой в системе, выражаясь современным языком. То, что так вначале импонирует эллину, натыкается на непреодолимое препятствие, потому что вот в этом скандал, брат и сестра, в этом камень преткновения христианского благовестия для просвещенного эллина. Потому что предвечное слово, благодаря которому все начало быть, и все им содержится в удивительной гармонии, по определению не могло стать одним из нас. Иоанн утверждает невозможное. Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Таким образом, Иоанн смещает акцент, смещает наше внимание на события воплощения. Сразу хочу сказать, братья и сестры, слово «плоть», если мы слышим это слово в отрыве от текста, конкретного текста, то, как правило, оно вызывает негативные ассоциации у нас. Тело и плоть, брат и сестра, могут быть синонимами, то есть словами, схожими по значению. Но, особенно в понимании Павла, апостола Павла, плоть символизирует наше ветхое Адамово начало. Живущие по плоти Богу угодить не могут. И поэтому очень важно, когда мы читаем текст в первой главе Евангелия от Иоанна, очень важно правильно расставить акценты. В сущности, Иоанн говорит, что Слово обрело тело. Оно воплотилось. Да? Слово стало человеком. И если в других Евангелиях все евангелисты постепенно подводят нас, ведут нас за собой к Голгофе, вот там открывается тайна Сына Человеческого, в Его страданиях мы постигаем, кто это, то Иоанн начинает это с самого начала. И для него важен сам факт Бога воплощения. Слово, которое становится одним из нас. Я еще раз хочу повторить эту мысль. Для просвещенного эллина это нонсенс, потому что из горнего мира никто не приходил. Абсолютное, безгрешное, совершенное не может обрести вот эти очертания бренного приходящего мира. Этого не может быть. И в этом ценность, неприходящая ценность христианского Евангелия, которая утверждает, что тот, который был с Богом, что тот, который в сущности своей был Богом, снизошел к нам, чтобы стать одним из нас. Иоанн подчеркивает важность осознания вот этого изначального момента воплощение. И все последователи Иисуса Христа, включая нас, читающие Евангелие, все время, читая Евангелие в недоумении, как это могло быть, чтобы Слово стало плотью. И вот, брат и сестра, история церкви, особенно в начальный ее период, есть не что иное, как история вот этого маятника, который качается из одной стороны в другой. Когда одни видели в нем исключительно божественное, до такой степени, что говорили, но он же был Богом на самом деле. Значит, ему не страшны были страдания? Нет. Он казался человеком. Слышите? Он просто казался человеком. Он был Богом. Значит, как он мог уставать, как он мог плакать, нуждаться в хлебе насущном и так далее, но это своего рода игра для других, для людей, для учеников. Как самарянка, глядя на него, могла говорить: «Ты иудей!» Другие шли в другую сторону, в другую крайность, видя в нем человеческое начало, отрицая его богосыновство. И, наверное, брат и сестра, пока мы живем на этой земле, в этой храмине, в этом ограниченном, ограниченные способностью постигать непостижимое, мы тоже будем недоумевать. Пытаясь соединить в одной личности неразделимо, брат и сестра, неразделимо божественное и человеческое. Он не был 50% человеком, 50% Богом, брат и сестра. Он был 100% человеком, 100% Богом. Попытайтесь вместить это в свое сознание. Каким образом он стал человеком? Ограничивая себя. Почему? Потому что он уничижил себя самого. Послание Филиппийцам, 2 глава. Уничижил себя самого. В чем это уничижение в частности проявилось? Рассуждайте. Одни же и часи том никто не знает. Не, ну сын-то должен знать. Не сын, а только отец. Воплощение слова означает добровольное взятие на себя ограничений, которые связаны с воплощением. Он смирил себя, быв послушным, даже до смерти и смерти на кресте. Здесь в 14 стихе очень важные истины для нас сообщает Иоанн. Я как-то уже обращал на это внимание, но в нашем синодальном переводе мы не слышим, не видим того богатства, которое содержится в глаголе «обитало», слово, которое обитало, глагол, который образован от слова «скиния» в Ветхом Завете. Скиния была местом откровения, местом общение Бога с человеками. Вот Иоанн утверждает, что воплощенное слово стало местом обитания Бога с человеками. Воплощенное слово стало местом явления славы. Еще один важнейший термин ветхозаветний, потому что скиния была местом явления славы. И с утратой ковчега слава отошла от Израиля. Пришедшее слово становится скинией собрания Бога с человеками, местом явления Его славы. И вот здесь дальше, в 17 стихе, закон дан был через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. В Иисусе Христе воплощение благодати и истины. Помните пророческое слово в одном из псалмов: «Милость и истина встретятся». Вот эта встреча благодати и истины в личности Господа нашего Иисуса Христа. в нем явление полноты. 16 стих. От полноты Его все мы приняли благодать на благодать. Иоанн вводит еще одно важное понятие, которое на русский язык переводится как «единородный». Что это за слово? Слово, которое передает для нас уникальную сущность того, о ком идет речь. 18 стих. Иоанн повторяет то, что хорошо знакомо каждому еврею с молодых ногтей. Бога не видел никто никогда. Но единородный Сын, сущий в самом недре Отца. Когда мы читаем эти строчки, делаем вид, что понимаем, о чем идет речь. Тот, который был в самом недре, в самой сущности Отца, пришел для того, чтобы явить нам Отца. Так что, когда Фома, по-моему, скажет: «Покажи нам Отца, и довольно для нас. Ты столько времени со мной, видевший меня, видел Отца». Я не знаю, братья и сестры, когда вы читаете Ветхий Завет, с каким образом Бога вы остаетесь? Бога, который не церемонится. Бога, который говорит Моисею: ну-ка в сторону отойди. Начну сначала. Вот сейчас этот горшок сломаю, заново буду лепить. Иисус пришел для того, чтобы явить нам Отца. И иногда мы тоже так про себя думаем, но Иисус – это добрый, любящий. Вот Отец, что-то там проблемы какие-то. И вот Иисус пришел, чтобы сказать: Бог так возлюбил этот мир! Он не делает, не творит ничего сам от себя, если не видит Отца Творящего. Воплощенное Слово, которое для нас являет сущность Бога Отца. Как я уже сказал, вот здесь, в этих начальных строках, в этой удивительной симфонии начинают звучать ноты, которые отчетливо свидетельствуют о грядущем отвержении, о тьме, который попытается объять его. Была же тьма по всей земле от шестого часа до часа девятого. Тьма не объяла его. В этом тексте звучит констатация, что он-то пришел к своим во исполнение обетования, когда Бог сам обещал через пророков посетить свой народ. пришел к своим, и свои его не приняли. Но тем, которые приняли его, дал власть быть чадами Божьими. Он пришел и оказался неузнанным. Меня удивляют эти краткие строки телеграммы, когда идет сообщение на небо: «Он был в этом мире с нами!» И люди, смотря на него, не догадывались, что все, что в мире начало быть через него. Творец позволил быть доступным. Так что творение обнаружило удивительную способность издеваться над Творцом. Можно было плевать на него, можно было поиграть с ним в эти игры, в угадайку поиграть. Мир его не познал. Так что в этих начальных строках соединяется и начало, и конец. Он идет, и мы видим, как уже в яслях Вифлеема тень креста осеняет младенца, лежащего в яслях. Сегодня наша первая часть в хлебопреломлении. Сегодня новое начало, с которым связаны ожидания. В начале Нового года, как правило, мы хотим, чтобы все было по-другому. Мы берем на себя повышенные обязательства. Брат и сестра, для меня и тебя сегодня благословенная возможность побыть в общении с тем, который был с нами, с тем, который обещал быть с нами даже до скончания века. И сегодня мы с тобой в числе тех немногих, которые приняли его. Верующим во имя Его Он дал власть не только называться, но и быть детьми Божьими. Мне хотелось бы, чтобы сейчас в кратких молитвах мы предстали пред Господом, вознесли Ему благодарность за то, что Он стал одним из нас. За то, что Слово обитало и обитает с нами, полная благодать и истины. И там, где двое или трое собираются во имя Господа, там явление славы Божией, там место свято. Пусть Господь благословит нас сегодня войти в размышления о той великой цене искупления, которую Он принес ради нашего искупления. Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Пусть Господу будет слава за все. Аминь, братья и сестры.